90-95 градусов – это идеальная температура для заваривания кофе. Хотя способы бывают разные, но в данном случае этот фильтр называется Мелита-фильтр. Если не ошибаюсь, это японцы придумали.
А зачем он на весах это делает? То есть нужное количество
воды? Все по граммам, конечно. Сначала он заливает, ну, у всех разные способы заваривания, но, как правило, 30 граммов воды. Ага. Так называемый плюминг, как-то так это обзывают, да, то есть газы выходят из молотого кофе. Ага. Через 30 секунд он продолжит заливать. Тут очень важно соблюдать правильную, простите меня, струю. Угу. Почему-то девочки смеются, когда я им об этом говорю. Держите струю. И потихонечку
держать
будет...
Держать набор.
Держать, да, не слабее, не сильнее. Потихонечку он сейчас заварит оставшийся кофе. Скорее всего, пропорция будет 1 к 20. То есть 20 граммов кофе на 300... 1 к 15, вру. Угу. 300 миллилитров воды.
А вот скажи, как специалист, это... не считается за развод, потому что наши-то люди сразу берут 200-граммовую кружку и ее засаживают. С их точки зрения это какая-то бессмыслица, наверное. Так ли это?
По-солдатски я это называю. Да. Кружка, некоторые еще микроволновку засовывают, эту кружку с холодной водой, с кофе, там уже кипятят ее.
Ну, чтобы нормально было.
Ну да, почему бы нет. Есть разные способы заварить кофе. Таким образом кофе получается достаточно мягким, угу, вкусным. Туда не надо добавлять молока, сахара, и усы не закрутятся.
Ну, то есть, все это имеет серьезный смысл. Навес. Конечно. Кофе, навес. Вода. Именно поэтому паренек наливает на весах.
Да, да. Если не посчитать, не рассчитать специалистам, то не получится машина, iPhone или еще что-то. А если рассчитать неправильно, то получится что-то не то. В кофе примерно та же самая история. Надо все делать по технологии. Это касается и производства, и заваривания. Но не обязательно прям так страшно заморачиваться. Угу. Тут есть способы попроще. Нам решили показать сегодня такой.
Серьезный.
Да.
Делать так по-большому, говорит вьетнамская народная мудрость. А зачем он большой стакан принес?
Сейчас узнаем. Скорее всего, сверху поставят вот этот фильтр. В этом фильтре три маленьких дырочки, через которых потихонечку заваренный кофе выходит, прокапывает. Время заваривания, если я не ошибаюсь, для Мелиты где-то 2,5-3 минуты. Угу. Обратите внимание, что стаканчики были разогреты. Угу. Тоже, кажется, мелочь какая-то, но мелочь, которая в итоге поможет... насладиться кофе по максимуму.
Кофейная церемония, фактически.
Кофейная церемония, да.
Пахнет.
Вы сейчас попробуйте кофе, который мистер Сон вырастил, мистер Сон обжарил, и его помощник нам заварил.
Nice.
Пахнет не так, как у нас, вот сразу скажу.
Пахнет не так. Кофе, кстати говоря, нельзя пить горячим. Ему надо дать подостыть. Большинство русских привыкло пить кофе горячим. Я вижу здесь очень простую причину, потому что кофе просто-напросто невкусный. Когда ты пьешь горячий кофе, обжигаются рецепторы, и ты можешь в себя влить, в принципе, практически все, что угодно. А здесь надо немножко дать остыть. Сначала понюхать, а потом уже пить.
Давай чокнемся с тобой. Ну, Валентин, это Вьетнам.
Точно.
Валентин, а гамак это личное какое-то? В него можно будет залезть?
Да вот ради бога, только я боюсь, он не выдержит.
Сломать.
Жалко, что не выдержит.
Так порвать.
Мы не один гамак так порвали.
Я боюсь, мои 95 килограммовые.
Я так однажды лег на гамачок. Все, на этом закончилось мое гамак лежание. What kind of... is it... Mr. Son?
Yeah.
Is it...
Пакамара.
Пакамара. О, пакамара. Арабика пакамара – это одна из разновидностей арабики, которая нашла свое распространение в том числе во Вьетнаме, отличается большим размером зерна. Угу. Это ближайший родственник, собственно, откуда вышла пакамара, это арабика марагаджипи. Это самое крупное зерно, которое есть только в мире. Прям его и называют слоновий кофе. Не потому что слон скушал и покакал, да, потому что большое зерно.
А это на пользу, если слон скушал и того, а потом наковырять хороших ягод?
Я думаю, ничему не будет на пользу, если что-то скушать, а потом наковырять. Интересно.
Хорош, однозначно хорош.
2 миллиона за килограмм.
Хотя не похож на наш абсолютно, вообще не похож.
Да?
Ну, как бы сказать, штырит. То есть кофеин в нем явно есть в достаточных количествах. Хороший, хороший.
В нужных количествах. Да, да, да. 1,2-1,3%. В отличие от робустов, которые в 2-3 раза больше кофеина, которые приводят человека в состояние бешеной белки, как я это называю. Этот кофе, он помогает сфокусироваться, сконцентрироваться и повысить работоспособность. Вот что-то такое.
Интеллигентно забирает, да?
Да, интеллигентненько, да.
Хорош кофе, но чего-то не хватает. С вашего позволения. А коньяк в него рекомендуют доливать?
В кофе?
Угу.
Теоретически можно.
В этот?
Можно и молоко, и сахар, и сгущенку, но, как один из умных людей сказал, если ты так любишь коньяк, молоко, сгущенку, либо сахар, то зачем добавлять туда кофе?
Что ж такое? А откуда кофе как таковой сюда проник? Или всегда был?
Нет, нет, конечно, нет. Изначально родиной кофе считается Эфиопия. Если быть совсем точным, то это граница Южного Судана, Кении и Эфиопии. Именно там появились первые кофейные деревья. И из Эфиопии кофе попал в Йемен, в соседний достаточно таки Йемен. Да, из Йемена, насколько я знаю, долгое время Йемен как раз занимался распространением кофе в Европу. Да, вот арабика Мока, это есть такой порт, называется Мока, ну или как-то похожее созвучное название. Вроде как этот вид арабики назвали по имени этого порта. И долгое время именно Мока продавалась в Европе. Потом из Йемена кофе попал на остров Ява, Индонезия. Из Индонезии в Европу. И, ну, в Европу привезли французскому королю, вроде как, в подарок. И там, в теплицах, потому что кофе в Европе расти не может, там просто вот в теплицах эти деревья находились. Скорее всего, они, в общем, практически не плодоносили. Да. И уже из Франции, из Европы кофе попал, забыл, как называется, Мартиника, что ли. В общем, Латинская Америка, где нашел основное свое распространение.
Ага.
Еще есть островочек, который
бананы
раньше назывался...
ел. Пил кофе на Мартинике.
На Мартинике.
Песня такая была, да.
Именно с Мартиники распространился кофе. И второй известный остров, это остров Бурбон. Дай бог памяти, Реньон, как-то так он сейчас называется. И оттуда, собственно, как раз пошла естественная мутация типики. Изначально распространялась типика, арабика типика. Разновидностей их огромное множество. Но именно типика пошла по всему миру. Она естественным образом мутировала на острове Бурбон, и, собственно, поэтому ее и назвали Бурбон. Часто новые мутации называют по месту появления. И оттуда уже, собственно, тоже получается, это у нас Восточная Африка. Кофе нашел свое распространение уже и в Африке, в том числе попал в Азию и так далее.
А во Вьетнам кто приволок?
Естественно, французы. В конце 19 века, точно дату я не назову, привезли изначально, по моей информации, арабику типику Бурбон и арабика Мока. Поначалу, ну так, потихонечку искали, где что. Именно провинция Ламдонг, то есть это Далат и окружающие территории, оказались наиболее выгодными, наиболее подходящими для выращивания, собственно, этой самой арабики. Но бум произошел после аж 1996 года, когда с Вьетнама сняли эмбарго.
А что за эмбарго было?
Ну, эмбарго, наложенное Соединенными Штатами, естественно, после той самой известной войны. Вьетнам, по сути, был очень
мало
закрыт.
Того, что войну проиграли, еще и душили изо всех сил, да?
Ну, а как бывает по-другому? Конечно. И с 96-го года неожиданно страна почувствовала свежий воздух, почувствовала, что, оказывается, можно торговать, можно вывозить все то, что здесь производится. Но, к сожалению, они пошли по пути не качества, а по пути объема.
Ну, так всегда, наверное.
Пожалуй.
Но потом количество переходит в качество.
Хочется в это верить. Вот мы над этим стараемся как-то работать. Но во Вьетнаме, надо понимать, в основном выращивают робусту. То, про что я рассказываю, это была арабика, наиболее ценное и наиболее сложное дерево. И бывает огромное количество, собственно, этих самых арабик. И робуста, которая сейчас занимает примерно 97% рынка Вьетнама. Практически все это робуста. Самая дешевая, низкорастущая, не требующая ухода, не боящаяся жары. И которая дает сумасшедший урожай.
Фактически класс. Сорняк, да?
Ну, фактически сорняк. Кофеина там при этом в 2-3 раза больше, чем в арабике. Робуста штырит по полной программе.
Ого.
Но вкуса, кислоты, сахара – это то, что, к сожалению, в робусте нет. Нету химии, которая происходит во время обжарки. Ты не можешь из робусты, к сожалению, ничего на выходе получить. Кофе получается горьким, невкусным, пепельным. Это реалии вот этой самой робусты. Страна настолько привыкла вот ко всему вот к этому, да, к этой самой робусте, что люди сложно вообще подвергаются какому-то изменению внутри своих голов. Сложно объяснить, что вот попробуй, это же вкусно. Нет, это не горько. Если это не горько, значит, это невкусно.
Везде, где пробовал пить, везде сразу говорят, что надо пить со сгущенкой. Сгущенка и лед, насыпанный в кофе. Ну, для нас как-то диковато, наверное, кофе со льдом. Ледяной, холодный кофе, сгущенка еще куда ни шло, но вкусный, со сгущенкой нормально даже.
Поэтому и пьют со сгущенкой. Попробуйте местный кофе без сгущенки. Все очень просто, я всем это советую сделать. Попробуйте кофе без сгущенки, и вы поймете, реальный вкус кофе. То есть это либо пойдет сразу обратно, либо глаза вылезут настолько далеко, что сразу проходящие мимо поймут, что-то здесь не то. Этот кофе пить без сгущенки невозможно. Две простых причины, даже, может быть, три. Первая – это робуста. Вторая – это робуста, смешанная с маслами, с ароматизаторами и прочее, потому что вкуса в ней быть не может. И искусственным образом эти запахи создают.
Добавляют.
А потом рассказывают про ванильные деревья, растущие рядом с кофейными. Потом рассказывают про какао-бобы или карамельную патоку, которую добавляют в ростер во время обжарки, что придает кофе ванильный, карамельный, шоколадный или там какой-нибудь другой запах, чего в принципе невозможно. Или бы добавляют еще соевых бобов и кукурузы для того, чтобы удешевить эту смесь, все равно перемешав с робустой, все это пережарив в черную-черную какую-то непонятную патоку, да, выпиваем, понимаем, что вроде бы запах есть, вроде бы консистенция вот этого маргарина и пальмового масла, которое здесь в 99,9 случаях добавляется в кофе, дает хотя бы какой-то вкус, ну, то есть маслянистый, но горечь не уходит. Именно сгущенка помогает вот эту горечь хотя бы как-то оттенить, и человеку кажется, а, ну да, вроде бы кофе.
То есть робуста настолько сурова, что ни кукурузу, ни соевые бобы, ни маргарин, ничего в ней никто не замечает, да, то есть она там все добивает, а это только отдушки придает.
По сути, в робусте вкуса и аромата нету. Вкус и аромат придают вот эти самые масла. Это, по сути, некий такой, да, это основа для ароматизаторов. И ароматизаторы. Их можно называть как угодно, идентичны натуральному, но, по сути, это самая обычная химия. Но, надо сказать честно, в робусте достаточно много кофеина, поэтому не обязательно в смеси иметь 100% робусту. Можно процентов 20-30 робусты. Оставшиеся 70-80 – это бобы, кукурузка, перемолотая вместе с этой самой робустой.
Сильно.
И вот так вот существует рынок Вьетнама, внутренний рынок страны. Большая часть кофе.
А вот мы когда сюда ехали, нам присоветовали особый кофе под названием, если я правильно помню, Люак. Да?
Да.
Который, зерна которого якобы жрет какой-то секретный вьетнамский зверь. Потом гадит, заботливый фермер выковыривает из дерьма зерна. И вот это вот самый цимис получается. Врут, не врут.
Тут надо просто немножко копнуть, поковыряться, да, но только не в этом, поковыряться, слава богу. Люваки – это не вьетнамские зверьки, это сиветы, как их называют по-английски, то есть это некие такие
цветы,
да, куницы, которых вроде как привезли из Бали, да, из Индонезии. Вроде как именно там появился левак, ну, скорее всего, так оно и есть. И считается, что вот этот Сивета, скушав ягодку спелую, самую лучшую, на выходе даст не какашку, неожиданно вдруг, а волшебным образом ферментированное зерно, которое, если правильно обжарить и сделать с ним все правильно, на выходе даст великолепный вкус и аромат.
Для меня загадка, я, извини, сразу перебью. Вот, понаблюдав размеры ягоды, лично мне было бы затруднительно ее проглотить целиком. Цвета, я так думаю, она меньше меня размером и не 85 килограмм весит. Как маленький зверек, если это куница, как она заглатывает эти ягоды целиком, зачем, самое главное, почему она их не жрет, не разжевывает, и вдруг они иззада у нее вылезают. Как в известном анекдоте, как Василий Иванович сливы примерял, пройдет, не пройдет. Загадка.
Врут? Скорее всего, не врут. Сиветы действительно едят эти ягоды в небольших количествах, но, скажем так, в дикой природе этих сивет не найти. То есть их найти-то можно, но никто за ними какашки поднимать с пола не будет.
Бегать по джунглям.
В основном это какие-то фермы, в которых находятся такие клетки. В этих клетках обитают сиветы. И чтобы эти сиветы побольше ягод кушали,
их не кормят.
Шомполом туда поглубже, подальше.
Как фуагра, да?
Типа такого. Ага. К сожалению, это, во-первых, издевательство над животными. Во-вторых, что самое обидное, особенно для животных, это абсолютно бесполезное издевательство для животных. Есть такие вещи, как дескрипторы вкуса. Есть достаточно простые способы оценить вкус того или иного кофе.
То есть это можно сделать с помощью науки, а не полагаясь на язык, да?
В общем-то, можно сделать с помощью науки, но в кофейной среде есть конкретные показатели, которые говорят, это вкусно, либо это невкусно. Так вот, по моей информации, ни один лювак, ни один слоновий кофе или кофе из летучих мышей, либо крокодилов, не принципиально, даже один австралиец однажды привез кофе, прошедший ферментацию через него. Интересная история. Говорят, никто у него кофе почему-то не купил.
Только сам.
Возможно, сложно сказать. Так или иначе, вот все вот, вот эти какашки ни разу не занимали никаких мест на соревнованиях. Почему-то занимают гейша, почему-то занимают Blue Mountain, какие-то разновидности арабики, которые с трудом были выведены, либо случайным образом получились, которые были правильно обработаны, а это достаточно сложный процесс, в итоге были правильно обжарены. И такой кофе уже стоит не как вот эти, казалось бы, какашки самые дорогие в мире. Вот тут у нас есть туристические лавки, где 1 700 000, это примерно где-то условно $80 стоит килограмм вот этого, понятно чего. А вот там уже кофе может стоить и подороже, $600 и так далее.
Хоть немножко дерьмеца-то подмешивают, чтобы клиент осознал, что не шаляй-валяй.
Это, кстати, хороший тоже момент. Могу всех обрадовать. Большая часть вот этого кофе – это даже и не какашки, что, в общем-то, является хорошей новостью. Да, да. Большая часть, естественно, это не какашки, это непонятно что. Поэтому здесь просто очень хорошая штука, можно хорошо заработать. Когда можно хорошо заработать, расскажут вам все, что угодно, и про уникальные какашки, и про, как я это люблю сравнивать, Nokia 3310 скушали, а на выходе получился iPhone. Так не получится. Надо что-то с этим делать. Так вот.
Ну, а что вот делать получается заезжему туристу? Вот заезжий турист приехал. Как правило, ну, среднестатистический гражданин, он ничего не понимает. Он вот с 200-граммовой кружки пьет растворимый кофе поутру и на работе потом еще прикладывается. На что ему надо ориентироваться, чтобы взять вот что-нибудь действительно хорошее? Куда бежать, где хватать?
Это большая проблема. Если говорить о Ничанге, Ничанг – это туристический город.
Сейчас мы находимся в городе Далат, точнее, возле него.
Это тоже туристический город, но немножко другой. Я думаю, вы ощутили, даже только оказавшись здесь, чувствую, что здесь совсем по-другому. Да. Ничанг – город, куда приезжает много китайцев и много русских. Город наполнен туристическими лавками, в которых продают все, что угодно. И туристический бизнес, он работает очень просто. Купить подешевле, продать подороже. При этом рассказать экзотическую историю про уникальные там запахи, вкусы, все что угодно.
За человек... 2 купил, за 4 продал. За 2 вот, купил. На эти 2% и живем.
За 2 купил, за 6 продал.
Хорошо.
А порой даже за 10 продал.
Хороший бизнес.
Отличный бизнес. Просто немножко узнав об этом продукте, человек начинает понимать, что такое хороший кофе. В Ничанге, к сожалению, я пока что хороший кофе не встречал. Там есть терпимый кофе, который можно попить. Мистер Сон, да ладц. Мистер Сон производит кофе, в основном он этот кофе экспортирует, его кофе стоит очень недешево. А раньше мы с ним работали, сейчас он, скажем так, пошел вот в собственном направлении, и на самом деле это здорово, потому что фермер, к сожалению, вот в этой цепочке, да, от ягоды до кружки кофе, самое-самое бедное звено. И я за то, чтобы эти люди зарабатывали гораздо больше. И для того, чтобы эти люди зарабатывали больше, надо трудиться. К сожалению, к этому мало кто готов. Мистер Сон готов на все 100%.
Так-так, и вот мы, российские туристы, приехали куда бечь? Приехали в Нячанг.
Приехали в Нячанг.
Угу. Куда большинство же едет туда, правильно? Там море.
Да. Да, так и есть. Большинство едет туда, но, к сожалению, хорошего кофе там, в принципе, нету.
Вот это
вы можете приехать в Далат, попасть на фабрику компании Лавьет. Причем это легко найти там, в TripAdvisor и прочее. Не просто так кофейня Лавьет находится на первом месте в TripAdvisor, потому что действительно классный кофе. И это кофе, который признан не просто... Ну, скажем так, туристы, которые привыкли пить кофе со сгущенкой. Сюда приезжают люди серьезные, всякие разные, в том числе президенты и тому подобное.
Вьетнама.
Да. Суперзвезды, которых я, к сожалению, не знаю. И потом, постфактум, ну, я бы сфотографировался даже, да. Говорят, а вот ты знаешь, кто заезжал? Нет, а это супермодель наша какая-нибудь.
Девчонки у них красивые.
Девчонки у них, да. Да, в отличие от... Ну, не хочу
мальчишек.
Никого. В отличие от мальчишек. Точно. Вот, так что лучший способ, конечно, приехать в Далат, попробовать кофе. Ну, например, Лавьет. Я считаю, собственно, что это один из лучших кофе в Вьетнаме. И не просто так. В Нячанге можно... Я не знаю, насколько об этом говорить можно. Могу тоже об этом сказать. Есть некоторые интернет-компании. То есть вы можете в интернете просто поискать информацию. Кто ищет, тот всегда найдет. Кто ищет, всегда попадет на нас. Кто хотя бы немножко сделает... Ну, может, не один шаг, а может быть, два шага. Для того, чтобы найти хороший продукт. Таким образом на меня люди выходят. Таким образом люди приезжают и, например, хотят обучиться. Хотят узнать, что такое кофе. То есть не просто вот там за час получить информацию, которая перевернет их представление о продукте, а за 3,5 часа пройти полноценное обучение с обжаркой, с завариванием, с отбиранием зерна, и с не просто пониманием процесса, а еще и с погружением во весь этот процесс. Такие люди тоже есть.
Для всех любознательных линк, как обычно, под роликом. Куда бечь, на что смотреть, как употреблять, где затариваться и все такое.
Пошел он собирать, мистер Сон. Обычный работяга, вот просто обычный работяга, на самом деле, но при этом этот работяга, тут во Вьетнаме оно так, смотришь, вроде бы человек каких-то лохмотьев, а так он на мотобайке приехал домой, сел в Мерседес и поехал там куда-нибудь, да, Мерседес здесь в 3 раза дороже стоит, чем в России, надо понимать, здесь очень большие пошлины.
Вот. Для того, чтобы машин было меньше?
Ничего. Думаю, что в том числе.
Богатых как-то укротить, да?
И укротить, ну, тут если все пересядут с мотобайков на машины, тут просто коллапс уже, вон в Сайгоне, в Ханое, там уже коллапс. Там мотобайки хотят запретить уже который год. Ну, попробуй запрети мотобайки.
Конечно, да.
С общественным транспортом надо работать, но, видимо, там строят вроде бы метро в Сайгоне.
Да, многим полезно, когда начинают рассуждать, чтобы все жили, как в Соединенных Штатах Америки. Давайте представим, что у каждого здесь свой дом, например, отдельный участок в гектар размером и 3 машины на семью. Я не знаю, что с этим Вьетнамом будет. Тут вот мы утром ехали, то есть это народ едет на работу, они, ну, несмотря на то, что как муравьи там слились, разлились, все равно как-то передвигаются очень не быстро. Они здесь не гоняют, конечно, нет, но нет. Так едут еще медленнее. Представить, что это все забито автомобилями, оно вообще никуда не поедет никогда. А где их ставить? На любую стоянку приходишь, там безумное количество этих мотобайков, безумное, где машин парковать, не представляю.
Не попали, не попадали никогда в пробку из мотобайков?
Нет, мы это пешком ходим.
Да. Тут, так там и пешком никто не пройдет. То есть там все стоит, бордюры, все обычно забито. Пробка из мотобайков. Машины, слава богу, дорогие. Ну, с одной стороны, может, слава богу. То, что производится здесь, можно купить за нормальные цены. Ну, например, та же самая, вот эти такси, которые Honda, Toyota и Nova, да, вот эти машинки. Вот этот Hyundai, на котором вы приехали, скорее всего, произведена где-то здесь. А так, заградительные пошлины такие, что здесь машина, которая в Европе стоит там, $50 000, здесь будет стоить $150 000. Поэтому, если вы видите человека, который едет даже там на Мерседесе, ну, там, скажем, не самом дорогом, да, это человек состоятельный, скорее всего, у него все хорошо.
Я пока здесь увидел только один автомобиль BMW. То есть вот настолько не густо, что...
В Нячанге?
Да.
Ну, сейчас они есть. Раньше была одна Феррари.
Я не там хожу, но все равно.
Ну, да, да. Сейчас их больше. Сейчас машина, по моим ощущениям, раза в 3-4 стало больше, чем было, например, 4 года назад. То есть, прямо они растут, растут. Население, оно богатеет. То есть, ну, видно, прям чувствуешь, понимаешь, что люди, да, они богатеют, богатеют. И порой даже, тут люди даже не понимают, что с этими деньгами делать. Ну, вот у тебя там появилось, ты раньше зарабатывал там условно там
$300. Вкладывай в экономику Вьетнама. Эти деньги.
Это было бы здорово, если бы так рассуждали.
Я считаю, правительство их к этому и склоняет. Это не как у нас триллионами везти за кордон.
Но у нас система так построена, что по-другому просто.
Именно для этого она так и построена. Да.
Из Вьетнама тут попробуй.
А вот еще вопрос. Вот у них кухня, во всяком случае, из того, что пробовал я, как и у всех знакомых мне азиатов, она достаточно утонченная. И наши люди даже как-то не особо врубаются, на мой взгляд. Что, куда сыпать, как. Тут как раз недавно сидели, у нас кончился соевый соус. Я попросил, ну, поскольку говорить не умею, показал на кувшинчик, в котором тетенька принесла. Я схватил кувшинчик, кувшинчик начал лить в суп, она аж подпрыгнула. Фиш, фиш, закричала. А я в говядину, ну, что делать? Все пропало. То есть народ в еде разбирается, соображает. И вот если еда такая утонченная, как же они такую дрянь массово пьют? Как это сочетается вообще? Или это самый, так сказать, социальный низ?
Тут надо немножко, наверное, копнуть в историю. Вообще, вьетнамская кухня, она очень разная, в зависимости от региона. На севере страны и даже язык немножко отличается. Да, это не такие сильные различия, но они отличаются. Есть различия. На севере это, условно, одна кухня, в центральном Вьетнаме другая. Кстати, мне больше всего нравится именно центральный Вьетнам, если говорить о еде. Южный Вьетнам, на мой взгляд, это самая простая. То есть там, где мы, по сути, с вами оказались. Да. И блюд огромное множество. Их столько, что, ну, наверное, никто даже не знает. И в каждом регионе есть какие-то свои блюда. Единственным общим, что у них, пожалуй, остается, это разное огромное количество соусов. В отличие от Таиланда или там Индии, например, где любят острую еду, и, по сути, да, вся еда острая. Наверное, это объясняется вот условиями, да, там просто безопаснее есть острую еду. То здесь еда вовсе не острая. Но человек сам может добавить один соус, либо другой, либо третий, либо просто чили взять, закусить, и тем самым создать тот вкус, который он хочет. Все-таки все всегда в коммуне, единая тарелочка, себе положил. Мы так, кстати, с ребятами на заводе и питаемся, да, вот, пожалуйста, накладываешь себя, дальше уже соус. Соусами. Делаешь тот вкус, который хочешь. Да, 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 конечно. С
очень
кофе
вкусно.
Сложно сказать. Я думаю, что как это обычно и бывает. Да, вот. Я люблю людей сравнивать с детьми, взрослых. Мы от детей далеко не ушли. Нам кажется, что мы взрослые, вроде бы там столько всего знаем. А по сути делаем то же самое. Стакан свежевыжатого сока, либо стакан фанты. Что выберет ребенок?
Конечно, фанту, она слаще.
По-любому. Она слаще, она пахнет там чем-то, пузырики там, и она такая вся оранжевая, здорово. Ну, а чем человек отличается взрослый от ребенка? Дать ему стакан со сгущеночкой сладенький, да, и дать ему, вот, например, вот такой вот кофе попробовать. Ему будет сложно понять, какая разница. Вкус это утонченный, как сухое вино и сладкое. Вроде бы одно и то же, а с другой стороны абсолютно разные продукты. Та же самая история с кофе. На что подсадили, так, собственно, и живут.
Как говорится у нас, слаще морковки ничего не ел, поэтому она тебе и нравится. А есть и другое, да.
Оказывается, есть и другое.
В общем, как и в любом виде человеческой деятельности, мастерство и высочайший класс – это всегда внимание к мелочам. Вот из каких мелочей состоит процесс изготовления замечательного кофе? Давай по ступенькам еще раз пройдем.
Вот очень важный момент, что действительно мелочи. Вот эти мелочи, они это как...
Которые русским всегда кажутся несущественными.
Зачем?
Дурак,
да,
немец там сидит, что-то ковыряет. Что ковыряться? Раз-два, готово.
Конечно. Но чтобы нарисовать картину, нужно сделать много мазков. Если ты где-то ошибся, то, к сожалению, уже вся картина теряет свой образ. То же самое касается кофе. Кофе – это технологическая цепочка, состоящая из звеньев. И вырывая одно звено из цепи, к сожалению, нет смысла соблюдать все остальное.
Все остальное, да.
Поэтому первое и самое главное – это, конечно, генетика дерева. Подробно я не буду рассказывать, просто арабика бывает разная, разный вид арабики дает разный вкус. Генетика и высота, то есть высота – это уже говорит о том, как ягода созреет и сколько она в себя наберет. Это, по сути, вот, вот эти два фактора – генетика и высота, ну, условно, это 80% успеха. Оставшиеся 20% – технология производства, которая состоит из определенных шажков. Первый шаг – это вот главное условие, например, которое мы делаем, мы ставим перед своим фермером. Ручная сборка. Угу. Без этого никуда. Ягода зреет 4-5 месяцев. Ну, понятное дело, что переспевшая либо недоспевшая ягода не даст ни вкуса, ни аромата, ничего. Ага. Может быть, какие-то неприятные только оттенки. Поэтому надо собирать ручную. И такого кофе во Вьетнаме собирается, ну, примерно где-то около 1%. Скорее всего, даже меньше, потому угу. что там уже погрешность. Ручная сборка, то, чем мы сегодня как раз занимались, это раз. Второе, правильная ферментация. Не просто содрал, как это делается, да, и на земле условно посушил, идет дождь, либо светит солнце, неважно, это все сушится. И там бегают собачки, делают свои леваки вот на этот кофе, всем все равно. Все равно на выходе это все пережарится и добавят ароматизатора.
Сразу приведу пример. Я когда-то жил в Узбекистане. В Узбекистане я работал на буровых вышках, ну и там пацаны узбеки. Туда-сюда, и я как-то раз с собой привез урюка. Урюк козырный такой, весь насквозь светится на солнце. Принялся есть, они на меня хором на где, а куда ты это ешь? Я говорю, что такое? Ну, ты же видишь, он прозрачный. Я говорю, и что? Это значит, его окуривали серой. В нем серый, мол, там, килограммами. Я говорю, и что? Это только на продажу. Сами мы едим. Вот такой. Он коричневый, невзрачный совершенно. Вот высушенный, строго под солнцем, с косточкой внутри. Грызется тяжело. Но это вот действительно полезный урюк. А то, что вы на рынке покупаете, ну, поздравляю, да.
Большая
так
часть...
и тут высохло на земле, это же на продажу. Да?
Большая часть продуктов, особенно сухофруктов, окуривается действительно. Есть такая штука. Ну, а чем кофе отличается? Попроще надо сделать. Естественно, попроще. Поэтому надо, ну, немножко понимать об этом продукте и уже обмануть... человека будет сложно. Итак, ручная сборка – это шаг номер один. Далее – ферментация. Не на земле просто это, чтобы загнило разной спелости ягоды.
А как мы сделали? Удалить
как мы сделали?
Шкурки, да.
Этот способ называется мытая ферментация. Этот способ считается наиболее сбалансированным. То есть, получается, достигнуть баланса во вкусе, что на самом деле очень важно. Латинская Америка – это мытый кофе. Что такое Латинская Америка и кофе, я думаю, ну, никому объяснять не надо. Мытая ферментация. Это, ну, в общем, мистер Сон практически весь кофе моет. Второй способ, который в том числе и мы используем, называется медовая ферментация. То есть меда там нету. Собирается ягода, депульпируется, снимается вот эта внешняя оболочка, и зерно, покрытое мякотью, ну, мякоть, клейковина, сахара, вот в этом слое просто-напросто сушится на этих самых кроватях африканских, да, на сетках. Из-за того, что мякоть остается, на выходе такой кофе получается с повышенной сладостью, с какими-то привкусами сухофруктов. Вот эти вкусы уже ближе, пожалуй, наверное, к африканскому кофе, по моим ощущениям. Да? Называется медовая ферментация. Это, пожалуй, два вот основных способа. То, что делают в Вьетнаме, это традиционная сушка, называется, ну, традиционная, сухая, когда ягода собирается. Например, Эфиопия, Кения, да, вот традиционно кофейные страны, они делают именно таким образом, в большинстве своем. Только сейчас начинают что-то открывать для себя, что-то типа вот мытого кофе. Но они умеют работать с кофе, они знают, как добиться вкуса. Поэтому кенийский, эфиопский кофе – это действительно великолепный, классный кофе, но не для каждого, потому что там присутствуют какие-то вот эти привкусы перебродившей ягоды, когда ягода целиком, да, она просто-напросто начинает бродить. Тут уже на вкус и цвет. Да, на мой взгляд, мытая ферментация – действительно что-то очень сбалансированное и хорошее. Но для этого нужна вода, для этого нужно, ну, хотя бы знание и понимание, что это такое. Воду не на каждой плантации можно найти, это все-таки горы. Поэтому, ну, опять же, это вот техническая поддержка должна быть определенная фермеров, чтобы ему помочь какие-то определенные проблемы решить. Без этого кофе просто не получится. К сожалению, не получится. После ферментации сушка на сетках, чтобы зерно правильно просохло, его периодически надо специальными граблями это делается, да, зерно перемешивают каждые 45 минут, час, чтобы оно, опять же, не заплесневело, равномерно просушилось. Занимает это все где-то 2 недели, ну, может быть, 4 недели, в зависимости от погоды. Естественно, все это должно закрываться либо полностью теплицами, либо накрываться в тех случаях, когда начинается дождь, чтобы дождь не попал на эту самую, на это самое зерно. И только после правильной сушки, когда зерно достигнут.
А как правильность сушки определяют?
С помощью влагометра. Это такой аппарат, он бывает разный, конечно. Когда к нам приезжали японцы, у них такой вот аппарат, ну, то есть там 30 тонн ты покупаешь зерна, очень хорошего, тебе надо продырявить каждый мешок и вот это высыпать, проверить влажность, а потом еще мальчик специально просеивает, смотрит дефекты, чтобы там не было мусора.
Кирпичей, например.
Например, да, дефектов там очень много. Но это отдельная история, чуть-чуть попозже я об этом расскажу. У нас обычно влагометр, это такая вот штука, открывается крышечка, засыпается зерно, закрывается, выставляется конкретная программа, и все, и он показывает, допустим, 11,5, нормально. Идеальная влажность от 10 до 20, ой, до 12, конечно же, процентов. Маленький промежуток, который во многом потом определит, будет ли зерно правильно храниться и будет ли оно потом правильно обжариваться.
Так если что это если важно. Не досушить, что будет?
Если зерно не досушить, влажность будет менее, ну, скажем, 9%. Да, тогда
пересушить.
Да, тогда просто зерно, ну, умирает, назовем его эмбрион, да, умирает вот само зерно.
Ага.
И в этом случае пожарить его будет очень сложно. Скорее всего, зерно просто сгорит. Если выше 12%, тогда зерно начинает легко впитывать влагу из внешней среды. Оно находится условно не в коме, потому что 10-12% – это кома. Больше зерно впитывает влагу, оно начинает набирать влагу, плесневеть и прочее, что тоже является, ну, мягко говоря, не очень хорошим показателем для, по крайней мере, хорошего кофе. Но во Вьетнаме даже вот сама влажность, да, что есть такой показатель, как влажность зерна, мало кто знает. Но он есть, и он очень важен.
Баловство это все. Да? Для изготовления робусты баловство.
Да, да, да. Многие сравнивают, там приезжают, говорят, слушай, а у нас древесина так же. Мы тоже. Я говорю, ну конечно, все очень похоже. Древесина, кто-то орехами занимается. И вот везде технология. Хочешь сделать хороший продукт, соблюдай технологию. Не соблюдаешь, ну, я здесь сэкономлю, ну а что заморачиваться? Ну извините, да, нету смысла все остальное тоже делать.
Это у нас как обычно. Как когда-то у нас по самой, так сказать, первости там, в 2000-х, в конце 90-х начали появляться пленки Kodak, цветные, яркие, красочные. Построили кучу фотолабораторий, фотографии отвал башки. Ну, у нас таких никогда не было. Красота. Но потом люди быстро смекнули, что пленка Kodak, она там набор химикатов, тоже Kodak. Дороговат. Поэтому проявитель Fuji это хорошо. И закрепитель Акфа еще лучше. И то, и другое дешевле. Если это поменять, плохо проявляет. Кипятильник туда подогреть, елы-палы. Ну и фотографии очень быстро превратились. У вас телевизоры цветные, да, дайте мне зеленый. Вот, и фотографии были точно такие же. То есть любые там внесения каких-то, я не знаю, разумных с точки зрения этих граждан, которые экономят деньги, приводят к тому, что на выходе получается вот это из-под слона. Так сказать.
Из-под слона.
Проще. Слонов, кстати, что-то я тут не вижу. А есть?
В Далате есть, но их немного. В основном это провинция Даклак, традиционная слоновья провинция. Вроде как оттуда должны везти слоновьи какашки. Но Даклак – это небольшая высота. Это самый большой в мире, ну, может быть, не в мире, да, боюсь соврать, но во Вьетнаме самый большой производитель этой самой робусты. То есть провинция, где очень много выращивают именно робусты. Но...
Почему? Не обращаем на нее внимания. Но следующий шаг у нас в заводе, да, где мы посмотрим в дальнейшем. Спасибо. Едем на завод. Back in Tupelo in 1935. Baby boy who rocked the world, the rhythm came alive. Here comes the king.
Что я пью? А пью вино простое. Как там простое? Итальянское вино.
Хорошая рекламация.